Пастырский час. Радио «Град Петров».
Братья и сестры, с вами протоиерей Константин Пархоменко. Я в прямом эфире, я очень рад нашей встрече. Прошу прощения за опоздание. Я смотрю на часы и вижу, что я действительно опоздал, потому что сегодня в наших храмах служится парастас, упокойное богослужение. Я вот сегодня стоял на службе вечерней и думал, этот праздник был установлен в 1381 году. В 1380 году состоялась Куликовская битва. И после нее, потому что очень много русских людей погибло, и отцов, и братьев, и сыновей, это была очень важная, исторически важная битва в истории русского народа. И после нее на следующий год было установлено вот в день, вот как раз в день битвы, вот в эти вот дни октябрьские, уже, так сказать, ноябрьские, из-за подвижек календаря, да, мы знаем, что мы сменились свет со старого стиля на новый стиль, вообще это был октябрь, было решено совершать заупокойное богослужение. Вот посмотрите, сколько прошло уже лет. Уже прошло 600 с лишним, очень сильно уже с лишним лет от этой битвы, и все уже забыли про эту битву. 1380 год. А церковь, она не руководствуется конъюнктурой там или какими-то другими соображениями. Церковь продолжает молиться за павших. Собственно, сегодняшняя вот ночь и завтрашний день — это молитва не только о павших на Куликовской битве, как это было обозначено еще тогда, в 1381 году указом князя, а этот день предназначен для молитвы о всех павших на поле боя за спасение Отечества своего, за защиту святынь своих, за защиту людей своих. И мне очень приятно, что церковь, она всегда помнит, и как и, скажем, 200, 300 и 600 лет назад, так же и сегодня в огромном количестве людей продолжает совершать какие-то богослужения. Я вот читаю календарь наш и вижу, что, например, мы празднуем там день обновления, ну, там день, например, избавления Константинополя от язвы. Боже мой, про язву тут все забыли. Не только очевидцы, там эта язва была там в 7 веке, не только очевидцы умерли, умерли уже и вообще все, кто имел какое-то отношение, уже и Константинополя нет, это сейчас турецкий город Стамбул и так далее. А вот смотрите, верующие люди, вот это замечательное качество верующих людей, они помнят о милости Божьей, о чуде Божьем, помнят и продолжают бережно хранить и молитвенно вспоминать и благодарить Бога, хотя уже прошло 1300 лет. Язва прекратилась уже 1300 лет тому назад, а мы продолжаем сегодня благодарить Бога и вспоминать об этом событии. Вот это очень умиляет. Умиляет, что церковь в своем богослужении, она преодолевает рамки времени. Она над временем. Церковь говорит о вечном. Я начинал свою деятельность на радио с деятельности на протестантской радиостанции «Теос». Помните, такая была? Кто-то, может быть, слушал. Первая христианская радиостанция в Петербурге. «Теос», что значит «Бог». И у них был такой вот, когда заставка радио «Теос» играла, они говорили: «Мы говорим о вечном». Это было замечательно, между прочим. «Мы говорим о вечном». Это коротко, так сказать, и ясно. «Мы говорим о вечном», потому что христианская радиостанция говорит о вечном. Вот включите любую самую почтенную радиостанцию, я не говорю там о каких-нибудь там «Европе плюс» или каких-то других там радио, там «Модерн», а есть, например, такие солидные радиостанции, которые позиционируют себя как радиостанции, которые, ну, в общем, ведут людей за собой, такие, скажем так, культурообразующие. Ну, всем сразу вспоминать «Маяк» радио, еще советского времени, радио «Маяк», да. Есть такая радио «Эхо Москвы», Ну и много других радиостанций. Ну, немного, но несколько есть. И вот слушаешь их, да, вот сегодня слушаешь там, через год, через два, три, видишь, что какие мелкие суетные вопросы беспокоят людей, обсуждают там какие-то вопросы, и главное, проходят годы и продолжают тоже такие же суетные вопросы обсуждать. А ведь жизнь человеческая, она не сводится к суетным вопросам. Суетное тоже в нашем мире должно иметь место, но в принципе человек же это не суетное существо, оно должно быть ориентировано на вечность. И очень приятно мне было, что, например, на том же «Эхе Москвы», где много очень таких провокационных и безбожных, антирелигиозных высказываний делается, там, например, недавно, год назад, открыли страничку «Еженедельное слово священника», «Слово пастыря» идет. То есть понимают, что нельзя. Не знаю, руководство ли чем, может быть, это просто маркетинговый ход, понимают, что необходимо еще и священника подключить к деятельности радиостанции, чтобы быть всем категориям слушателей интересным. Но в любом случае это очень правильно, потому что мы должны говорить о вечном, мы должны вспоминать о вечном. Чудеса Божии, даже явленные столетия, тысячелетия назад, это то, что мы должны записать золотыми буквами, высечь на мраморных таблицах. И когда наш святейший патриарх призывает увековечить подвиг каких-то там героев, например, 1812 года, на мраморных табличках и высечь их подвиг, или там героев Первой мировой войны, люди говорят, да боже мой, уже 100 лет прошло, уже про этих героев всех забыли. Нельзя, нельзя. Церковь всегда говорит о увековечивании прекрасного, чудесного, Божьего. Да, мы живем в этом мире как гости, как странники, но мы не должны жить, как, знаете, как такие гости, которым наплевать на все, что было до них. Мы должны быть благодарны предыдущим поколениям людей, христиан, не христиан, вообще людей, за то, что вот мы имеем то, что имеем. Мы должны критически также относиться к тому плохому, что есть. Но мы должны иметь память о пройденном пути, большом пройденном пути, духовном историческом пути. И я вот сегодня, молясь за вот этим вот вечерним богослужением, представляете, да, погашенный свет, только лампады, свечи, ну, только алтарь еще сверкает. И сотня, может быть, полторы прихожан, жалкие такие, милые приношения, там, булочка, там, я не знаю, йогурт, крупа какая-то, в которую люди воткнули свою свечку. Вот они пришли помолиться о всех усопших. Родительская суббота, Дмитриевская, потому что Дмитрий Донской установил эту родительскую субботу. И понимаешь, что это очень глубокие исторические события предшествовали установлению и этого праздника. И замечательно, что мы помним об этом. Сегодня мне отец-настоятель протянул «помяни», говорит, «помяни вслух, на возгласе». И знаете, священник говорит возглас такой: «Яко ты еси воскресенье, живот и покой усопших, раб твоих». Я стал перечислять. Это был сборник всех священнослужителей и всех офицеров и солдат, имена которых мы смогли установить, лейб-гвардии Измайловского полка. Наш собор, Свято-Троицкий Измайловский собор, он был построен для Измайловского полка, созданного по указу императрицы Анны Иоанновны в 1729 году, почти 300 лет назад. И когда я молился о людях, а возле каждого имени и фамилии стояла дата 1725-1755, и мы молились сегодня о них, о людях, которые жили 300 лет тому назад. 300, 250, я шел по списку, 250, 200, 150, 150, и недавно жили. И я ощущал вот эту связь времен. Мы должны с вами, дорогие, конечно, всегда вот ощущать это преемство исторической памяти и связей. У нас первый звонок. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Равон Александр. Хочет вам задать два вопроса,
да,
если позволите. Алло.
Да, дорогой, слушаю.
Да, вот мы скоро будем отмечать наш, так сказать, новый, может быть, и старый, так сказать, забытый праздник, День иконы Казанской Божьей Матери, теперь который именуется на государственном плане как День единения, да, и согласия. Как вы считаете, этот праздник будет иметь, так сказать, роль, какую-то силу для христиан? И второй к этому же вопрос. Как вообще вы считаете, должен христианин относиться к делу укрепления государства? Некоторые считают, что это такая прерогатива ура-патриотов, которые себе делают на этом, так сказать, ну вот, такую корыстные какие-то цели свои. И христианин, он должен относиться, в общем-то, к государственным вопросам, так сказать, равнодушно. А главное, иметь вот вокруг себя мир, стяжать. Вот, потому что государство приходит и уходит, а Христос, он вечно остается, и церковь вечная. А это все условности. Спасибо, если вы поняли.
Спасибо, дорогой. Я поддерживаю всемерно празднование, всенародное, всероссийское празднование Дня Казанской иконы Божьей Матери, потому что я, вот то, о чем я начал, собственно, историческое преемство памяти должно сохраняться. Я не понимаю людей, вернее, я понимаю, что ими движут какие-то там политизированные или какие-то ангажированные или даже проплаченные стимулы или идеи, когда они говорят, что вот, дескать, это вообще смешно, это глупо. Вот сейчас вот будет праздник, я уверен, что по «Эхо Москвы» опять же целая куча будет выступать так называемых экспертов, которые будут вот говорить, что это вот все не нужно, это все придуманное. Но существовала, была такая история, да, как «Смутное время». Был подвиг Минина и Пожарского. Был подвиг. В Нижнем Новгороде, например, очень помнят до сих пор, каждый камень помнит об этой памяти народной. И в Нижегородском музее замечательная картина там выставлена, много-много-много домов, там улицы, все такое помнят этот подвиг, когда Россия по призыву простых людей стала стекаться ручейками, чтобы восстать против вот этих поляков. И тогда икона Казанской Божьей Матери была поднята на щиты, состоялось это шествие и так далее. Простите, дорогие. Поэтому я, безусловно, за продолжение этой традиции, за то, чтобы этот праздник был всенародным. Потому что ноябрьские праздники, естественным образом, у нас в последние там, десятилетия соединялись с воспоминаниями Октябрьской революции. Но октябрьских, ноябрьских, вернее, уже даже праздников, да, ну, традиционно называют октябрьские, ноябрьских праздников людей не лишите, это правильно. Но должна быть некая другая идея, как бы собирающая людей воедино, да, организующая людей. Эта идея, это воспоминание о великом событии, вот о народном выступлении под ополчением Минина и Пожарского, с иконой Божьей Матери, Казанская, что приурочено, кстати, к дню ее памяти. День вот ее памяти как раз выпадает. Поэтому я однозначно за этот праздник, однозначно за крестные ходы, за какие-то мероприятия, за военно-патриотические там какие-то действия и так далее. Я за то, чтобы это как-то консолидировало народ, собирало народ. Святейший Патриарх любит употреблять в последнее время такой термин, очень, кстати, удачный термин, атомизация, от слова атом, да, отдельная единица, атомизация общества. Мы настолько атомизированы, мы настолько разобщены, что нужно быть очень, ценить счастье и возможность собраться вместе, пройти единым крестным ходом, чтобы все желающие могли присоединиться. Вот я участвовал недавно в крестном ходе, который был организован в честь 300-летия Лавры Александра Невской. Помните, да, Святейший Патриарх выступал на площади, и много тысяч горожан присоединились к этому крестному ходу. Это было замечательное единение народа, замечательное единение. Все люди поняли, что они едины, что мы можем быть силой, мы не дадим разрушить наше государство, нашу культуру, наши духовные ценности. Не дадим осквернить или разрушить. А теперь, что касается второго вопроса, кстати, дорогой, ваш очень похожий вопрос. Роль христиан в укреплении государственности или государства. Действительно, христиане — это люди другого рода. Они не должны привязываться ко всему земному. Так преимущественно считали христиане в первый век, когда они, христиане, думали, что вот Христос придет со дня на день. Но потом, когда Христос не пришел, христиане вырабатывали другие модели взаимодействия, там, не знаю, общения друг с другом и осмысления своей вообще историосовской роли в истории. И тогда стали появляться, скажем, церкви, да, которые по какому-то географическому признаку объединяли людей. Сегодня мы можем говорить о том, что существует русская православная церковь, греческая, там, например, антиохийская, объединяющая там Африку, Александрийская, объединяющая Египет и восточные страны, какие-то другие еще тоже государства того региона восточного, ближневосточного. Это нормально. То есть церковь, она распространена среди людей, не в безвоздушном пространстве, а среди реальных людей, принадлежащих определенной культуре, определенному обществу. Сейчас, на сегодняшний день, церковь, она, скажем так, сконцентрировалась, знаете, вот как когда капельки, вот опрыскиваешь что-то, да, напрыскаешь на какую-то поверхность, потом капельки начинают одна к другой соединяться. Так вот, церкви соединились, разрозненные епархиальные церкви, как это было, каждая церковь поместная считалась, то есть церковь города. Потом все это объединилось в какие-то там митрополии, епархии, экзархии, патриархии, наконец. То есть произошло такое вот слияние капель, нечто воединое. Да? Образовались огромные такие ареалы, духовно, культурно, исторические. И очень важно сохранять церкви вот в том регионе, в котором она присутствует, то духовно-историческое богатство, которое у нас сохраняется. Скажем, русская православная церковь, она на протяжении тысячи лет, даже больше, 1025 лет, шла всегда рука об руку с народом, формировала сильное, крепкое, духоносное государство. Были проблемы, были какие-то ошибки на этом пути, но все-таки шел процесс. И церковь всегда стояла на принципах патриотизма. Потому что для нас патриотизм — это не просто хвататься за какую-то землю, да, а прежде всего хвататься и держаться за некий этнос, за определенную духовно-культурную константу, образующую народ наш. Потому что когда, например, часть русского народа выехала за границу, никто не был против, что они себя назвали русская православная церковь за границей. За границей, да. Они были русскими людьми, русскими общинами, которые выехали за границу. Русские могут жить и в Африке, и в каком-то другом месте. Церковь, прежде всего, борется не за регионы, не за землю, не за землю, которая богата недрами своими, газом, нефтью там или чем-то, да. Церковь, прежде всего, борется за людей, которые живут на этой земле, которые сформировались путем очень сложных процессов, духовно-культурно-исторических и так далее. И поэтому церковь готова всегда отстаивать принципы патриотизма. Но если, например, по какой-то причине вдруг придется, скажем, русским людям переселиться в другой регион, ну, например, произойдет климатическое смещение какое-то, да, и русские люди будут вынуждены эмигрировать в район там Африки, там, я не знаю, или Полинезии, там, или Канады, тем не менее, все равно мы не держимся за свою землю, да, и русские люди пойдут на это. Главное — сохранить вот свою духовно-историческую идентичность. То, что сформировалось вот под влиянием церкви и под влиянием русской культуры на протяжении последних тысячелетий. Вот что приоритетно, вот что самое важное. Алло, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот Иисус Христос, Он сколько апостолов избрал?
12, как минимум.
Все почему-то говорят 12. А Павла Первого Верховного он разве не избрал? Он же 13-й был. Вот почему все считают, что 12?
А вы вообще не читали?
Правильно надо говорить 13.
Алло, алло, алло.
Да-да, я слушаю.
А вы вообще читали книгу «Деяния апостольских»?
Да.
И что там про апостола Павла сказано?
Что он, ну как, он, я не знаю, но он избрал его, Иисус Христос, как апостола. Ведь он
нет,
его
не избрал.
Даже первоверховным апостолом.
Да нет, я умоляю, он не избрал его как апостола. Он апостол Павел был гонителем, он Христа никогда в жизни не видел. Он обратился потом.
Ну, и стал сосуд, как его назвал, сосуд мой избранный, и он его избрал, Иисус Христос.
Ну?
И почему 13 число несчастливое считается?
Я умоляю вас.
Причем тут... как раз вот этот 13 апостол...
Кто считает 13 число?
Сделал, половину Евангелия написал нам.
Разве? Ну, во-первых, Евангелия нет, а Нового Завета да.
Да.
Евангелие — это Евангелие, четыре Евангелия, которые говорят о Христе. Там про апостола Павла ни слова. А в посланиях апостольских, да, действительно, большая часть принадлежит апостолу Павлу. Ну и что? Апостол Павел — это один из великих апостолов, избранных после уже жизни Христа. А Христос избрал группу 12, потом еще группу других учеников, Лука говорит, 70.
Я просто вот удивляюсь, почему вот в человечестве вот 13 число несчастливое, когда вот, например, в данной ситуации как раз 13 и самый счастливый.
Да я не знаю, почему.
Оказался,
я
самый
не знаю...
богодух, как сказать. Но больше
всего... Я не знаю, почему 13 число несчастливое, вы считаете. Я к нему совершенно спокойно отношусь, к 13 числу. Абсолютно спокойно. Это к церкви не имеет отношения. Почему люди что считают? Почему люди считают, что нельзя там деньги или свечку через левое плечо передавать? Это человеческие мнения, а не к церкви, к церковному мнению не имеют отношения. Тут на днях освещал машину. Приходит женщина и говорит: «Батюшка, здравствуйте, можете освещать машину?» Я говорю: «Могу». Она говорит: «Батюшка, только пожалуйста». Говорит: «У меня к вам деликатная просьба». Я говорю: «Да». «Пожалуйста, осветите уж мою машину, а то мне в трех храмах отказали». Я говорю: «А почему так?» «Ну, пойдите, посмотрите сами». Выхожу, а номер на машине 666. Она говорит: «Ну, такой мне номер дали в ГАИ». Я говорю: «Ну, хорошо», говорю. «Ну, а как вы к этому относитесь?» Она говорит: «Да мне все равно, какой номер, я не обращаю на это внимания». Я говорю: «Ну, хорошо, если вы не обращаете на это внимания, потому что если бы вы специально, конечно, такой номер в качестве такого эпатажа, подчеркнуть свою там светскость, свою там иронию к церкви выбрали, тогда, конечно, я бы уже не стал освещать. А если случайно такой номер получили, нам номера не имеют никакого значения. Мы и в книжках читаем 666, 667 и другие страницы, не обращаем на это внимания». Я осветил машину ей. Она была очень рада, эта женщина. Алло, слушаю вас.
Вопрос, батюшка. Это раба Божия Тамара. Вот Евангелие Иоанна Богослова, Апокалипсис. Почему Господь Иисус, что Бог за тысячу лет дал дьяволу царство, а потом уже снова его заковал? Почему он допустил тысячу лет править дьяволу?
Спасибо. В церкви была такая ересь, даже называлась хилиазм. Хилиаз — это тысяча. И хилиазм говорит, что вот тысячелетнее царство сатаны или царство Божие там тысячелетнее, а потом сатана выйдет на это, ну и так далее. Нет, это, конечно, глупость. Тысяча — это, конечно, образное число. В Библии почти всегда, когда мы видим какие-то числа, мы должны понимать, что речь идет о образных числах, образных. Когда там сказано, кстати, не про сатану, а о том, что царство вот на земле будет тысячу лет, царство верующих, речь идет о нашей эпохе, о нашем времени. Тысяча — это абстрактное число, то есть это огромное время, огромный период. То есть Господь открыл в конце первого века, в начале второго, тайнозрителю Иоанну, который Апокалипсис написал, открыл ему, что будет дан некий период благополучного существования церкви, когда церковь будет существовать достаточно благополучно, но сатана будет, конечно, потихонечку подготавливаться к своей битве, чтобы выступить против верующих. То есть тысяча — это символическое число, означающее просто продолжительное количество времени. Мы сейчас живем в эти тысячи лет, так сказать. Хотя уже 2013 год, уже третья тысяча лет пошла. Но на самом деле Христос дал не ровно тысячу лет, а некое большое продолжительное число для существования мира и истории мира. Нужно всегда помнить, что числа в Библии чаще всего символические, а не конкретные. Это мы в эпоху математики, в эпоху средств массовой информации, в эпоху точной информации мы цепляемся за точные даты, цифры и так далее. В древности это никого не волновало. В древности цифры были примерными, символическими. Например, тысяча означала просто продолжительное время. В контексте книги «Апокалипсис» продолжительное время торжества церкви на земле. а после наступят тяжелые времена. Вот мы сейчас живем с вами как раз в эту тысячу лет, так, в кавычках тысячу лет, в этот период. Наступят времена тяжелые, или они уже сейчас наступают на наших с вами глазах? Это уже другой вопрос. Алло?
Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Вот вы говорили сейчас о том, что свершилось тяжелое событие в истории страны, Куликовская битва, и затем вот в течение уже многих-многих сотен, можно сказать, лет церковь поминает убиенных. Ну вот 30 числа у нас тоже был День памяти, очень тяжелый день, о котором, я думаю, все помнят, и кажется, что в связи с этим событием церковь тоже должна как-то на это ответить, как мне кажется, тоже какой-то традиции поминовения, по-моему. Спасибо.
А что было?
30 числа у нас день памяти невинно убиенных лиц, политзаключенных, которые были умерщвлены.
А почему думаете, что это церковь не заметила эти дни?
Нет, 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 я, может быть, просто я сама не заметила. Я поэтому вас и спрашиваю.
А вы в храме были в этот день?
Я была на Левашовском полигоне.
Ну, там же служили, наверное, панихиду, да, в честь невинно убиенных?
Да, на полигоне обязательно.
Конечно.
Она была. Ну, вот такое вот, может быть, какое-то общее поминовение в храмах.
Было. Во храм. Это считается официальный день поминовения всех невинно репрессированных. И, естественно, что во всех храмах это было обязательно.
Понятно. Вы извините служба. Мне мою вот неосведомленность.
Нормально, я просто ничего, не да, знаю, понятно. Да. Я просто думал, что вы где-то в храме не заметили это. Но вообще это во всех храмах в нашем тоже служилось.
Угу.
Поэтому
хорошо.
Я думаю, что удивительно.
Благодарю вас, огромное спасибо.
Всего доброго. Да. Так, дорогие мои, отвечу на вопрос. Иван из Санкт-Петербурга спрашивает. Хватит нести бред. Но это он не мне, наверное, я думаю, потому что это еще письмо от 30 числа, позавчерашнее. Ответьте на один вопрос. Почему церковь не платит налоги? Ну, вряд ли Иван нас слушает, а даже если слушает. Действительно, церковь не платит налоги. Ну, что значит не платит налоги? Не платит налоги на деятельность свою, на те церковные средства, которые поступают. А почему не платит? Да по очень простой причине. Потому что налоги уже уплачены. Ведь церковные пожертвования совершаются людьми, работающими, или бабушками, у которых есть пенсия, у которых государство уже удержало налоги. Зарплату мы получаем уже удержанную с налогами, да? И люди приносят свои уже деньги, законные деньги, которые они никому, кроме своей семьи, скажем, не обязаны нести, приносят их в храм. Какую-то часть, там, рубль, 10, 20, 50, 100 приносят. И еще с этих денег брать налоги, но это уже будет безнравственно и нагло. Уже налоги-то сняты с людей, это уже чисто человеческое пожертвование. О каких тут налогах можно говорить? Это как, знаете, есть такая вот система, тот же Иван из Санкт-Петербурга, наверное, не стал бы критиковать систему дьюти этих tax-free, когда, знаете, человек едет за границу, а потом он покупает какие-то товары, а при выезде из-за границы ему дают какую-то часть денег. Что это такое за часть денег? А ему отдают налоги. Ему дают сумму налогов, которые уплачены на этот товар. Скажем, если товар куплен, ну, скажем, в Норвегии или в Швеции, да, вы покупаете в Швеции, то вы его вывозите за пределы государства, и, соответственно, товар любой облагается налогом. А этот товар, так как вы, он будет обращение иметь не внутри там, страны, а вне страны, там, не в Швеции, а в России, да, то этот товар мудро не облагают налогом за границей. Вот такой принцип есть. Потому что если вы гражданин другого государства, вы покупаете товар для себя, почему должны в казну Швеции платить налоги какие-то или в казну Британии? Называется система tax-free. То есть вот налог, который вот обычно к товару любому присовокупляется, налог на товар, он вам выплачивается при пересечении вами границы. Это совершенно мудрый зарубежный принцип. Кстати, у нас в России такого нет. У нас все, что ты купил в России, ты покупаешь, заплатив налоги. То есть покупаешь товар, а товар этот уже заплатил налоги. Никто тебе никакой tax-free не выплачивает. А европейская щепетильность в этом вопросе идет дальше. Тебе заплаченный налог за товар возвращают на границе. Вот и вопрос, почему церкви не платят налоги? Потому что налоги уже были заплачены, когда это государственные зарплаты или пенсия рассчитывались. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос. В православной церкви вот принято, люди молятся в церкви или дома святым отцам, вот людям, которые жили, и вот в церкви возведены в ранг святых, вот Серафиму Саровскому, допустим, или Николаю Угоднику. И вот я еще слышала, что можно еще молиться за тех святых, которым ты молишься. Но вот меня в этом немножко смущает, что молитва об усопших, она начинается «Упокой, Господи, душу усопшего». А как же мы будем вот молиться, если как бы мы эту душу, ну, наоборот, покой ей не даем, когда мы все время молимся вот этим людям умершим, которые... Или существует какая-то разница, что человек обычный умерший и молится об упокоении его души, а у святых людей как бы что-то другое происходит с душами их.
Спасибо. Вас как зовут?
Елена. И можно я еще задам вопрос?
Да.
А вот как бы есть такая практика, чтобы, допустим, святого, которому ты молишься, упоминать вот, ну, в проскомиде или вот в каких-то таких службах церковных?
Угу.
Вот, все.
Спасибо.
Все вопросы.
Я скажу так, милая моя, что, конечно, насчет второго, всегда можно вспоминать святого и на проскомидии, да, молиться ему, и всегда-всегда-всегда это ваш духовный патрон, ваш духовный покровитель. И вы немножко ошиблись, вы сказали, мы молимся о них, мы о них не молимся, мы им молимся. Мы не просим «Упокой, Господи, душу блаженной Ксении Петербургской». Мы говорим «Святая блаженная Ксения», подразумевая, что она у Бога находится в Царстве Божьем. «Помоги нам, благослови нас», ну и так далее, да. То есть мы не молимся им, не молимся о них, но молимся им. А теперь насчет того, что беспокойство, как мы беспокойство им организовываем, ведь мы же говорим «упокой». Тут надо объяснить, что вот, видите, милая, у нас почему-то все люди думают, что то, что они знают, этого достаточно для того, чтобы вот делать какие-то выводы глобальные. Вот у вас хватило мудрости позвонить, спросить. А я представляю, что, например, 100 человек до вас или 1000, они, подумав над таким вопросом, они просто подумали, а, там что-то церковь мутит, придумала, не стали задаваться таким вопросом. А если бы задались бы, поняли бы, что все гораздо сложнее. Но люди почему-то думают, что в вопросах физики, химии, высшей математики, там, биологии, они некомпетентны, а в вопросах религии все компетентны. Такой есть комплекс у людей. Такой. И вот, в частности, вы задали вопрос, который тоже имеет очень интересный ответ. Слово «упокой» не означает пожелание покоя. Слово «упокой», «упокой» или «покой» — это, собственно, перевод еврейского слова «шаббат», «суббота». Христос говорил, что когда придет, наступит Царство Божие, наступит вечный покой для всех праведников. Евреи еще так считали, и Христос подтверждает, что с его пришествием наступает вечный покой. Помните, Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас, упокою». В оригинале Евангелия стоит так: «Дарую вам вечную субботу». Вы ждете этой вечной субботы, времени покоя. Слово «покой» — это суббота, переводится с древнееврейского «шаббат». Отсюда суббота, кстати, слово «шаббат», «покой». Это время покоя. И когда мы говорим «упокой» или «покой, Господи, душу усопших раб твоих», мы желаем им не покоя, не того, чтобы они не напрягались или там не отвлекались на наши молитвы, а мы желаем им, по сути, воцариться в Царстве Божьем, пребывать в вечном покое, в покое не рассеянном и ничем не нарушаемом, в покое божественной полноты Царства Божьего. Вот чего мы желаем им. Поэтому, но святые там, естественно, или все люди, они занимаются теми же делами, чем занимались при жизни. Недаром мы к целителям обращаемся с просьбой о целительстве, к мученикам, чтобы они нас укрепили, там, дали нам силы, да, потому что, естественно, разделяя радость бытия рядом с Господом, эти святые не могут быть равнодушными к нуждам тех верующих, которые сейчас на земле свой подвиг веры проходят. Естественно, эти святые, они мысленно, всей душой своей обращены к земле и готовы помогать нам, здесь живущим. И мы, когда их просим о чем-то, когда молим их о чем-то, они нам в этом деле помогают. Так, Ольга, инвалид. Если когда-то желала кому-то плохого, надо ли уточнять конкретно, чего желала и кому, не называя, конечно, имен? До какой степени конкретно нужно называть грехи? Дорогая Ольга, не нужно называть конкретно, кому и как желали. Приходите на исповедь, просто покайтесь, да, в этом. Но если священник вас призовет или будет конкретно спрашивать, чтобы уточнить какие-то детали, чтобы дать вам более, скажем так, мудрый рецепт выздоровления вашей души, тогда не стесняйтесь, тогда, пожалуйста, расскажите обо всем. Ольга, она же, спрашивает. Если когда очень сильные боли, утешаюсь мыслью, что все пройдет, когда умру, грех ли это? Оленька, ну, с одной стороны, грех, с другой стороны, я бы сказал вам так. Правильно утешаться не той мыслью, что когда вы умрете, все закончится. Потому что на самом деле, когда человек умирает, говорили святые отцы, все по-настоящему как раз тогда и начинается. То есть, если вы, например, умирали в состоянии обозленности, непримиренности, какой-то закрытости для Бога, для ближних, то это состояние вы с собой вечность переносите. Я бы сказал бы так, что вы можете утешаться мыслью, что ваши земные страдания есть данный от Бога вам крест, который вы должны вынести. И уже в соответствии с тем, как вы вынесете крест, с терпением, с любовью, с лаской к ближним, с нераздражительностью на ближних, которые вас там обслуживают и помогают вам, вот тогда уже вы можете думать о том, что Господь тогда, видя, как вы терпеливо переносите крест, даст вам и венец. То есть как мы переносим крест, так Господь дает нам венец. А утешать себя мыслью, что все закончится скоро, и, слава Богу, это, конечно, не вариант, дорогие. Так, вопросы у нас. Как быть, если кто погиб за Родину и не был крещенным? Как их поминать? Та же самая Ольга. Оля, дорогая, ну, как поминать? Поминайте на келейной молитве своей. Можете прийти в храм, если вы можете добраться до храма, поставить свечку. В записках мы их, христианских, не пишем, даже если за Родину погибли. Даже если за церковь погибли. Люди там, отстаивая церковь, погибли, но не крещенные были. Не пишем их, потому что церковь молится только за членов церкви, которые принадлежат к церкви. А принадлежать к церкви можно включиться в тело Христово, в тело церкви только через крещение. Батюшка, завтра родительская суббота. У меня возник вопрос. Это Александр спрашивает из Санкт-Петербурга. Почему православие, как и мусульмане, считают женщину существом низшего порядка? Не пускают в алтарь, не дают быть священнослужителем и так далее. Ведь мать для дитя больше, чем отец. Объясните, пожалуйста. Александр, я не понял начало вопроса. Завтра родительская суббота, и у меня возник вопрос. А какое отношение к родительской субботе имеет ваш вопрос? Какой-то связи я не выявил. Но если отвечать по существу, то христианство не считает женщину существом низшего рода. Самая высшая святая – это Пресвятая Богородица. Да? Но просто так произошло насчет рукоположения, что, например, христианство от времен Христа определило, что служение представителей церкви могут нести только мужчины. Это не мы, это Христос так придумал. Простите. И мы, конечно, должны руководствоваться этим соображением. Как бы нам ни хотелось что-то, может быть, изменить, мы вынуждены. Всегда мы руководствуемся соображением Христовым. И не только Христос, а еще и церковь первых веков всегда так придерживалась. Кто-то говорит, ну так это была церковь первых веков, сейчас-то мы уже умнее стали, лучше и так далее. Но тем не менее мы называем себя церковью апостольской, ведущей свое происхождение от апостолов. Тогда давайте не будем себя апостольской церковью называть, если мы какие-то вводим нововведения нетрадиционные. Женщина не ниже. Даже более того скажу, что теоретически женщина может быть священником, как и мужчина. Теоретически. Но практически мы придерживаемся Писания и предания. Ни Писания, ни предания нам такого основания не дают. Почему мы должны сейчас с вами придумывать новое Писание, новое предание? Почему нам не придерживаться той традиции, которая существует, дорогие? Вот. С точки зрения психологии скажу, что у женщины свое послушание, свой крест жизненный, которым она спасается, в котором она очень удачно проходит это поприще. У мужчин свой, пастырский, священнический. Это совершенно нормально. Добрый вечер, батюшка Константин. Пишет вам раб Божий Сергий. Я бы хотел задать вопрос. В чем разница между смирением и равнодушием по отношению к окружающему миру и событиям, происходящим вокруг? Спасибо, Сергей. Дорогой Сергей, это серьезный вопрос. Я боюсь, что я не смогу по радио ответить на него, потому что я должен узнать, что вы вкладываете в этот вопрос. Смирение и равнодушие — это совершенно разные вещи. Когда тебе наплевать, что происходит в мире, или когда ты смирился, отстаиваешь Божию правду, но смиряешься перед вещами, но не, как скажем, непреодолимыми для тебя, непобедимыми для тебя, тогда это разные совершенно вещи. Я, например, как святые отцы говорили, я очень люблю такую фразу, «Делай все, что можешь, остальное предоставь Господу». То есть мы должны трудиться как можно более активно, энергично, но понимать, что если наши усилия, и не быть равнодушными, но если наши усилия натыкаются на какое-то неприятие, непонимание, ну что ж, остальное предоставить Господу. Если Господу будет угодно, Он сердца людей, например, к которым мы обращаемся, Он их умягчит как-то, удобрит. Понимаете? Но это вообще вопрос, на самом деле, действительно решается только в личном таком беседе, в личной. «Батюшка, я еду в Иерусалим, хочу причаститься в храме гроба Господня. Мне исповедаться в своем храме, не причащаться там? Почему? Вы можете исповедаться здесь, перед отъездом? Или, естественно, священник, я не знаю, вы можете одна едете, или у вас не будет священника в группе, просто если паломники едут, у них священники есть с собой. Вы можете исповедаться здесь и причаститься там, да, через какое-то время. А можете там исповедаться, там всегда будет какой-нибудь священник, обязательно. Там на службе в храме гроба Господня всегда много священников. Так что это не проблема, дорогая Надежда. Так, вопросы. Вопросов нет, и, по-моему, нет. Вопросы только есть, конечно, но не мои вопросы. Вопросы, которые были заданы несколько дней тому назад. Я на свои вопросы все ответил сегодняшние. Ну, давайте, дорогие, я просто тогда не буду сейчас отвечать на ваши вопросы, потому что это уже вопросы заданные были другому батюшке, отцу Николаю. Не знаю, какому, но какому-то отцу Николаю. Я просто пожелаю вам помощи Божьей. Напомню, что с вами был протоиерей Константин Пархоменко. Я служу в Свято-Троицком Измайловском соборе. Вы можете всегда прийти в мой храм, помолиться со мной и пообщаться со мной, ответить на какие-то вопросы, получить ответ. И поздравляю всех с родительской субботой. Господь да хранит всех вас, дорогие. С Богом!